Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, всех приветствую.
Сегодня предлагаю поговорить о том, возможны ли болезни как следствие греха и как может быть наказание от Бога, вообще возможно ли это. Сразу же хочу уточнить, что вот такие прямые взаимосвязи, да, как, например, человек алкоголик, и потом у него цирроз печени, я не рассматриваю. Я имею в виду такие вещи более неочевидные. Например, человек, там, не знаю, сплетничает, осуждает, еще что-то, ну, в какой-то такой максимальной какой-то, да, в максимальном масштабе, а потом в какой-то момент, не знаю, у него нога болит. Вот возможно ли это вот такие вот связи или нет?
Вот я сразу скажу, что где-то я даже видел, то ли в какой-то книжке, в православной, церковной, ну, не знаю, она, наверное, без благословения была, церковного этого издательского совета была, и потом в интернете эта информация попадалась, там прям табличка была, и вот, например, какой грех, какая страсть и какая, каким болезням соответствует.
А вот там вот действительно очевидны вот такие болезни?
Не всегда, там что-то даже непонятно, даже логика где-то не везде, но есть логика некоторая. Но вот как, например, я лично к этому отношусь, ну, наверное, это бред такой. Людям хочется что-то такое выпустить, какую-то такую брошюрку, чтобы, ну, или чтобы ее хорошо покупали. Ну, или человеку кажется, что он очень гениальный, прям вот нашел он таблетку от всех болезней, и у него так получилось. На самом деле нет, такой связи нету, и если посмотреть святых отцов, конечно, многие говорят о гордости, как причина болезни, каких-то страстей, но прям вот чтобы, вот, например, вот эта страсть, конкретно вот эта болезнь, вот такой взаимосвязи, мне кажется, не нужно искать даже. Она, может быть, где-то есть на каком-то очень глубоком, глубинном уровне, но мы все равно не поймем, не увидим.
А что касается того, что Господь наказывает, об этом же тоже любят говорить, что Господь послал болезнь, да, за то, что ты там неправильный образ жизни вел, как-то неподобающе относился, не знаю, к детям своим, например.
Ну, здесь, если согласиться, только в каком-то очень ограниченном, небольшое допущение именно наказания, как исправление. То есть, если Бог желает человеку исправиться, он посылает ему болезнь какую-то для того, чтобы человек во время болезни, а болезнь она смиряет, она успокаивает, потому что каждый из нас обуреваем разными страстями, и нас вот буквально эти страсти разрывают на части, и туда, и то, и пятое, и десятое, и часто бывает, что и этим и лукавые подлавливают, и нам внушают какие-то, ну, направление мысли неправильно, мы забываем уже о своей духовной жизни, ну, больше стремимся там денег заработать, а здесь уже там обмануть кого-то, что-то такое сделать. И когда человек заболел, он, ну, остепеняется. Вот в момент болезни как раз вот такое происходит, когда лежишь, голову от подушки поднять не можешь, вот, и только потолок у тебя, и немощь такая посещает, и ты понимаешь, что все вот то, что ты задумывал, все твои проекты, и они встали на этот момент. Ну, думаешь, ну, ладно, например, вот это я не успел сделать, это я не успею сделать, а может быть, это и мне не надо, то есть переоценка идет. И болезнь, она очень хорошо в этом помогает, в таком, я бы сказал, психотерапевтическое оказывает влияние, ну, в том числе и где-то и задумываешься, потому что, например, когда болезнь такая вот уже, ну, бывает серьезная, и серьезный диагноз, и человек начинает уже переосмысливать вообще, может быть, свою жизнь, свои взгляды. Поэтому в этом плане как наказание можно, но как именно, что Бог вот карает человека, смотрит, вот как бы его наказать, здесь не очевидно, потому что мы видим, что люди такие грешные, ведущие образ жизни, далеко не праведные, наслаждаются здоровьем, и там вагон, и маленькая тележка здоровья, а люди праведные достаточно, которые не имеют здоровья. Ну, как это объяснить? Если только объяснять, что вот только справедливость, и Бог вот увидел, человек согрешил сразу, молнии, на ему в голову, да, болезнь. Ну, я думаю, что такое примитивное объяснение.
Алиса, скажите, можно ли как-то врачу заподозрить, что причина болезни кроется еще в каких-то духовных несовершенствах человека?
Ну, вот тоже, да, сижу, размышляю. Очень это близко к теме психосоматики. Популярная такая тоже тема достаточно. И у нас в околомедицинской среде распространяются, ну, вот похожие брошюрки, на самом деле, да, там вот это грех – болезнь, да, а тут плохое поведение – болезнь, да, плохие мысли – болезнь. Это где-то, на самом деле…
Негативные, да, они говорят, негативные мысли.
Негативные мысли, да, там, да, какие-то такие
вот
установки.
Вот эти все истории о том, что ты, например, не высказал то, что у тебя на душе, и у тебя теперь голоса нет, или ты обижался, да. И теперь язва, ну и так далее.
Да, да.
И это уже, мне кажется, к оккультизмам что-то даже больше.
Близко к оккультизму, но на самом деле у психосоматики есть и рациональное зерно с той точки зрения, что наша психика, она не только на сознательном уровне проявляется. То есть у нас есть еще определенный бессознательный пласт, и оттуда могут какие-то реакции быть организма, которые нам не очевидны, непонятны. То есть если я постоянно условно посылаю какие-то импульсы себе сдерживающие где-то на уровне голосовых связок, в какой-то момент организм подумает, может быть, мне вообще не стоит говорить, да, ничего и никогда и нигде, и начинаются проблемы там с голосом, с горлом и так далее. Можно это так рассмотреть, да, или, допустим, человек обижается, да, и он не то чтобы оккультным образом, да, получает себе какую-то болезнь, как самонаказание или божественное наказание, а просто у него происходит стресс, выделяются гормоны, да, кортизол там и так далее, все это действует на органы мишени. Нервные вот эти вот все реакции, да, невротические.
И тонко стрессы. Там рвется, да, получается?
И тонко там рвется, да, то есть, и поэтому такое разнообразие вот этих вот психосоматических симптомов, поэтому нельзя говорить о четкой взаимосвязи, да, о том, что обиделся на кого-то, значит, строго, конкретно желудок, там, язва в антральном отделе.
Ну, тоже такое же нельзя сделать, табличку и прямо вот расписать,
да,
это все.
Да, то есть табличку не получится сделать, и тут нужно каждый случай по-хорошему, да, в идеале рассматривать индивидуально, то есть, а что для вас значит эта болезнь, когда она возникла, как что там было до этого, и, возможно, человек потихонечку, ниточка за ниточкой, что-то как-то ассоциативно вытащит, да, вот эту связь, и скажет, мне на самом деле было бы легче, если бы я вообще умер, потому что таким образом я бы наказал всех моих близких за то оскорбительное непонимание, которое они мне демонстрировали.
Ну, это, если честно, это вот на зло маме отморожу уши.
Это, да, это очень странно и глупо, и нелогично звучит, но...
Но это же в неврозы бывает. Переходит, да?
Да, да, то есть это вот такое невротическая такая, в принципе, реакция, и они бывают. Они вполне бывают. И в этом случае рекомендации, которые ориентированы на духовную работу, они на самом деле очень близки к тому, что рекомендуют и психологи, и коучи, и все остальные ребята. Да, то есть это рекомендации, в первую очередь, касающиеся большей осознанности.
А вот, например, человек приходит, ну, не знаю, какие-то у него проблемы с организмом, да, он приходит к врачу, выясняется, что он каждый день, да через день немного употребляет алкоголь. Врач это узнает и говорит, ну, слушайте, вам нужно прекращать с алкоголем, потому что, видите, значит, организм дает сбой, и все, с алкоголем нужно прекращать. И имеет ли право, может быть, и вообще должен ли врач, кроме как бы прямых рекомендаций, да, что будете пить алкоголь, еще сильнее заболеете, и будет совсем плохо, давать какие-то, может быть, рекомендации, действительно, чтобы менять образ жизни, чтобы идти там в группу анонимных алкоголиков, не знаю, ну, что угодно, да, потому что это же не так просто. Вчера пил, а тут сегодня взял и перестал пить.
У нас рекомендации по формированию стратегии здорового образа жизни, они идут прямо обязательно, строго.
Или, например, просто, видите, я почему спрашиваю, потому что вот сколько я ходила к врачам, да, не стоит улыбаться, по поводу алкоголизма я не ходила к врачам. У меня, слава богу, такой проблемы нет. Но я просто хочу сказать, что вот врач, например, говорит, вам нужно исключить сладкое, не знаю, там, копченое, соленое, и все. Он не говорит о том, как исключать, он не говорит, если у вас есть страсть к вредным продуктам, значит, попытайтесь их заменить, придумайте себе другое развлечение на вечер, если вы там на ночь всего этого наедаетесь, да. Он не говорит это, он просто говорит, вот, чтобы не болело, нужно исключить. Все.
Ну, на самом деле, врачи же у нас ограничены временем приема, очередью, выгорание, в конце концов, тоже у них есть. Но в целом, почему отчасти это ложится и на аптеки, на фармацевтическое сообщество, да, работа над формированием правильных стратегий здорового образа жизни, оно стоит даже в профессиональных стандартах у фармацевтов и провизоров, да, то есть у нас же в России люди склонны к самолечению, 70% не обращаются к врачу при таких условиях. умеренных проблемах со здоровьем, они идут в аптеку. И там они могут получить тоже, опять же, если фармацевт грамотный и не выгоревший, и не стоит очередь из 10 человек еще в зале торговом, то он может получить эту рекомендацию. А вообще, в принципе, иной раз приходится самостоятельно пациенту задавать вопросы, что «а как мне лучше это делать? Мне тяжело с этим справиться, что мне могло бы помочь?» Тогда врач, скорее всего, вытащит визиточку какого-нибудь психолога-психотерапевта, с которым он работает, ну, как бы в таком альянсе, и посоветует обратиться туда, потому что поговорить – это больше к психологам. Да, врач, он только даст базовые установки, самые рамочные такие, да, и отправит человека лечиться, выполнять их. Если потом пациент столкнется с тем, что ему сложно выполнить, да, вот эти врачебные рекомендации, тогда он должен будет искать пути повышения эффективности, да, вот этих вот уже через работу с психологами теми же.
И вот такой же вопрос к вам, отец Павел. Человек приходит, исповедуется в каком-то грехе, например, в измене, да? Понятно, что батюшка дает ему какие-то духовные наставления, но должен ли он говорить о том, что, ну, раз ты так вел себя, да, сходи к врачу, проверься, мало ли какие последствия, ты там можешь, не знаю, жену заразить после своих вот этих вот приключений, еще чего-то. Уместно это или неуместно, вот именно должен, не должен? Или это
не насчет, его стезя? Насчет должен, конечно, не должен, это не его стезя абсолютно, поэтому, но как сердобольный человек, ну, например, вот бывает, что мы о чем-то переживаем, печемся, и это в голову пришло, например, можно сказать... Если это пришло в голову священнику, и он так, ага, вот он тут согрешил, а может быть, да, действительно, он тут еще может и семья пострадать. Ну, не обязательно, это не обязанность. Обязанность священника именно сказать о тяжести греха, греховного поступка, и как это вообще исправить последствия. Если человек желает вернуться к церковной жизни, тем более, там достаточно сложный вопрос. Ну, при таких согрешениях тут... Инструкций нету, хотя есть каноны, которые предписывают человека отлучать от причастия, ну, на очень большие сроки, это сейчас не применяется в церкви. Поэтому здесь, если, например, священник какой-то еще не очень опытный, ну, вот ему проще на приходе на многочисленном, многоштатном, там он может посоветоваться с настоятелем, как-то так вот. Ну, то есть такие вообще вопросы, которые даже духовно не каждый батюшка сразу компетентен это решить. Ну, особенно касательно эпитимии какой-то строгой. Ну, за такие грехи, конечно, полагается эпитимия. Но вот уже вот нужно смотреть на состояние человека, способен он выдержать, и в конце концов к чему это приведет, тому, что, например...
Что он просто вот в церковь больше не придет.
Да, он может в церковь не прийти, в эту избегать, может вообще потом в церковь не ходить. А может быть, еще вот даже есть такие случаи, вот как раз тут уже не с заболеваниями связано, например, совет какой-то, да, например, вот, ну, вот прелюбодеяние совершено, и говорит ли, например, мужу или жене об этом, ну, сам вот, который согрешил, нужно ли об этом говорить, и здесь не всегда бывает, ну, вроде честность нужна, да, ну, вот, человек священнику сказал, а супругу говорить, не говорить об этом, нужна честность, да, в этих отношениях. А вот, например, человек сказал, все, развелись, там, и развод, и... Тут как бы священнику есть такие моменты, очень тонкие, которые тоже нужно учитывать, и общий настрой, чтобы все-таки... Понятно, мы не всегда бьемся за то, чтобы сохранить семью, например, вот в случаях, когда муж алкоголик, бьет жену, вообще ведет себя как-то ужасно, да, что-то она, какие-то сведения о нем узнает потом... Дети страдают, например, вот такой семье. Тогда, конечно, священник не будет прямо вот говорить «все, вцепись». Если была нормальная семья, человек один пал, да, вот, ну, беда свершилась. И здесь вот, конечно, священник думает, как бы сохранить семью, помочь, и помочь ему выйти духовно из этой ситуации и впоследствии уже принеся покаяние, стать верным членом церкви, исцелить его от этого страшного недуга. Но, с другой стороны, чтобы и семья сохранилась. И это вот такой тонкий момент.
Да, это очень тонкий момент.
Уже там про здоровье, мы уже вторым эшелоном думаем.
Просто потому что потом дальше в любых разборках и ссорах главным аргументом будет батюшка, так сказал.
Бывает
что,
батюшку
такое, не слушаешься.
Бывает такое, да. Даже ко мне приходили, было на семейной разборке. И сначала я выслушал, по-моему, мужа, потом он привел жену. И, собственно, то, что они говорили, это вообще, ну, разнилось совершенно.
Я слышала как-то отзыв от молодого священника, ну, вот он был рукоположен там.
Ты не знаешь, чью
сторону принимать. Только-только. И вот он говорит, сначала приходит ко мне жена, рассказывает, я думаю, бедная, как она вообще с ним живет. Мне, говорит, так жалко стало. А через несколько дней приходит муж и такое, говорит, рассказывает. Я думаю, ой, как, говорит, мне жить дальше? Я, говорит, только рукоположился, у меня еще.
Самое главное, как мне с этим жить, да?
Как вообще? Хочу спросить про психиатрические заболевания еще, потому что, насколько мне известно, вот с Алисой мы тоже как-то говорили в передачах, что все-таки психиатрия – это такая больше наследственная, да, история, что если есть предрасположенность генетическая, то да, вероятность такая есть, а если человек здоров, то, ну, вряд ли он заболеет. Но возможно ли, как следствие каких-либо грехов, да, какой-то вот греховной жизни, Господь может отнять разум? Разве это не есть возможно то же самое, что и психиатрия?
Нет, отнятие разума – это возможно, потому что, если, опять же, опираться на Священное Писание, мы видим, когда даже такие случаи, когда человек согрешал, вот это, помните, с царем Навуходоносором произошло, там же явно он впал в какое-то очень тяжелое психическое заболевание. Ну, я не буду даже давать квалификацию, это не моя сфера. Например, он вел себя как животное, представлял, что он животное, то есть вообще что-то такое постыдное, да, может быть. Да, может Господь за неправедный образ жизни. Но опять же, мы говорим, что здесь именно, как вот есть миф о карательной этой психиатрии, медицине, то почему тоже есть такой миф о карательной, ну, вот что Бог вот только карает, только наказывает. Именно покарав человека, воздаст справедливость. Хотя мы знаем, что Бог справедливость будет устанавливать уже на суде, уже суд потом будет как-то. Поэтому здесь на земле еще вот окончательной справедливости нету. Поэтому нельзя сразу говорить, вот человек пострадал, какой-то негодяй, вот он справедливо наказан, там, безумным, например. Или же наоборот, там, бывает, что праведники наказываются. Мы же вспоминаем праведного Иова. Он все беды на себе держал. Ну, единственное, что разума не было.
Но это, наверное, не наказание, а испытание.
Хотя, конечно, отнятие разума, я бы сказал, это очень большое испытание. Ну, как мы еще говорим, искушение. Большое испытание для человека, потому что для близких. Хотя, опять же, и с этими диагнозами, как я понимаю, жить можно, если вовремя обращаться к врачу. А, и помимо врача, ну, и опять же, как священник, ну, могу сказать, что таинства церковные, и, ну, достаточно благочестивая жизнь, она тоже помогает. То есть здесь вот уже такой баланс, равновесие. И видел я людей, которые имеют такие диагнозы, но при этом ведут полноценную церковную жизнь, не впадают в какие-то крайности, до безумия, до полного не доходят. Но, понятно, я не могу видеть их, например, ну, в момент какого-то приступа, я это не видел. Это, наверное, только семья. Но вот я бы пожелал, конечно, и семьям, и самим людям, которые болеют, ну, во-первых, не отчаиваться. Они для нас не то, что вот мы вот увидели, что человек впал в безумие, и сразу на нем ставить крест, его сразу же, его, на него всех собак вешать. Вот какие у него грехи тайные, вот его Бог наказал. Но относиться, как любой болезнь, со страданием, с милосердием. И я думаю, что даже вот добрые отношения, даже если мы не можем напрямую помочь, там, таблетку ему дать, еще что-то, но даже вот просто эмпатия, она лечит, ну, я так считаю.
Алиса, вот в церкви очень много историй о том, как человек болел, в том числе какой-то неизлечимой болезнью, но вот Господь его исцелил, может быть, после паломничества, может быть, просто после каких-то молитв, духовного опыта. Таких историй в церкви много, и в общем и целом, конечно, это всегда удивляет, но это такая норма для церкви. Что, как к этому относится в медицинском сообществе, и вообще, насколько действительно бывает такое, что человек приходит, сдает анализы, у него одна клиническая картина, да, а через какое-то время там все вообще чисто, прекрасно.
Бывают ли чудеса,
да,
исцеления?
Мне интересно, как, во-первых, медики к этому относятся, и, во-вторых, насколько с медицинской точки зрения такое вообще реально бывает, как часто это может быть?
Ну, медики к такому относятся, конечно, с осторожностью, да, и дополнительно перепроверяются предшествующие анализы, если есть образцы остались, да, допустим, там какие-нибудь.
Ну, УЗИ может быть ошибка какая-то.
Да, то есть бывают ошибки в постановке диагноза, но если говорить о том, что вот диагноз был с точкой, был вердикт, были клинические проявления, потом ни клинических проявлений, ни лабораторных нет, что это, да, ну, нужно признать в этом случае чудо, такое бывает, но очень-очень редко, и поэтому верить в это надо, но рассчитывать на это, что я сейчас не буду обращаться к врачам, не буду выполнять никакие рекомендации, таблетки принимать не буду, я буду просто молиться и ждать, пока Бог меня вылечит. Потом человек такой помрет, да, и Бог ему скажет, что ж ты не лечился-то, я бы мог тебя вылечить, ну, через врачей, допустим, да, как в этом, в шутке про пожарных, да, которых посылал Бог, чтобы спасти человека с горящей крыши. Ну, вот, то есть, рассчитывать на это, то есть, полагаться на это слепо и всецело нельзя, это, в принципе, вариант такого самодеструктивного будет поведения, какого-то социального. То есть нужно со смирением принять тот факт, что, возможно, Бог не исцелит тебя, не исцелит твоего близкого, за которого там ты будешь разбивать лоб. Там, особенно вот матерям это очень сложно относиться, когда дети их болеют, и вот они так молятся, да, много историй о том, что...
Тут еще про прелесть не надо забывать, состояние духовное.
Да, да, то есть нельзя считать, что в наших силах самостоятельно как-то себе помочь, или тем более, там, грубо так сказать, заставить Бога, да, принять решение в нашу пользу, да, потому что мы не знаем, как нам будет лучше. И это не всегда там такое суровое наказание какое-то, почти никогда в смысле. Скорее просто нужно понять смысл этой болезни, как-то ее принять, понять, что ты можешь по-другому сделать, как-то что-то переосмыслить, изменить в своей жизни. И тогда вот эта болезнь уже либо сама пройдет, либо ну, в ходе лечения.
Ремиссии бывают.
Ремиссии бывают, да, в конце концов тоже, да. Либо это будет какой-то уже элемент такой сживания со своей болезнью, да. То есть нам же главное, что, чтобы человек оставался способным в хорошем таком
качестве жизни. Да, есть такое, да, понятие, да.
Да, то есть мы стремимся к повышению качества жизни, и в любом случае духовная жизнь, более такая праведная жизнь с меньшим количеством грехов, с обращением за помощью там, к высшим силам, она, безусловно, будет в копилочку в плюс идти.
Если с точки зрения медицинской мы не сомневаемся, что у нас могут быть какие-то предрасположенные генетические заболевания, да, и как бы может быть не прям, что человек болеет, но, по крайней мере, предрасположенность к этой болезни у него может быть. Вот отец Павел, считается ли это, что это как наказание за грехи родителей?
Нет, это, конечно, не считается. Почему? Потому что, опять же, я говорю, что мы не можем прямую найти связь и сказать, что вот согрешили мои предки чем-то определенным, и вот какая-то болезнь, она перешла потом на детей, на внуков, закрепилась генетически. Нет, такого учения в церкви нет.
Вот ну, кроме поэтому... алкоголизма и наркомании, наверное, где явный вред плоду будет носиться.
Ну, да, нет, мы имеем в виду, да, что да. Есть нет, прямыми действиями угу. на свой организм, на свое здоровье, духовное здоровье, можно, конечно, повредить и потомству твоему, но именно что наказание за грех в виде какой-то болезни, да. этого нету.
Просто ведь действительно, вот если говорить про алкоголизм или наркоманию, вот ребенок рождается... больным, и человек потом всю жизнь мучается, потому что его мама вела неправильный образ
жизни. Это безответственность родителей, конечно, полностью не отсутствие ответственности за жизнь других людей, инфантилизм, потому что многие наркоманы, алкоголики, они как раз в таком инфантильном состоянии находятся всю жизнь, и они никакой ответственности ни за кого не несут. И потом, даже если вот человеку плохо, ребенка, они его сдают куда-нибудь, и все, и дальше уже.
И голова не болит ни у кого.
Голова ни у кого. И даже не чувствует ни сострадания, ни эмпатии, ничего.
Угу. К сожалению. Да, на самом деле это очень страшно, когда задумываешься о том, что вот какими-то своими действиями ты можешь, ну, сломать жизнь человеку просто. И это действительно...
Когда у человека нормально, в нем нравственные основы не размытый, не растертый, когда вот можно сказать, что мы говорим про здоровье физическое, есть еще здоровье, понятие духовное здоровье, нравственное здоровье. Это тоже очень важно. И если человек нравственно здоров, конечно, он понимает, вот у меня дети, я за них ответственен. До их совершеннолетия полностью несу ответственность. Естественно, и за их здоровье, и какой пример я им нравственный показываю, тоже очень важно. И, например, то, что они могут, если, например, я им показываю отрицательный пример, ну, например, курю при них, да, И впоследствии они тоже эту привычку принимают как нормальную норму поведения. И что получается? В итоге они тоже себе вредят. Я вредю своему здоровью, они вредят своему здоровью. Поэтому здесь вот как раз мы должны ответственность не то, что вот я, например, пил, курил, и у меня потом мои гены, да, вот нарушился в организме какие-то процессы, и у меня потом ребенок неполноценно родился. Это может быть, конечно. Потому что вот я помню еще, когда антиалкогольная кампания была в конце 80-х, там постоянно же показывали вот этих детей уродцев, которые рождаются у алкоголиков. Конечно, жуткое состояние. Но опять же мы забываем, что еще помимо физически мы генетически можем передать болезнь, мы еще нравственное свое повреждение передаем, поэтому очень важно, кстати, родителям быть ответственным в этом плане.
Еще думаю о том, что мы часто, да, любим говорить как раз о каких-то вот таких вот передачах во время там беременности матери, да, но с другой стороны, если ребенок родился уже здоровый, да, все хорошо, но родители плохо себя ведут по отношению к ребенку, ну, я не знаю, поднимают руку, например, если посмотреть некоторые передачи, так там вообще какие-то ужасные издевательства, да, как, не знаю, там, в качестве наказания зимой на мороз ставят босиком и так далее и тому подобное, это же точно такой же вред здоровью, и это уже не генетическая предрасположенность, да, очевидно, что это не генетическая предрасположенность, а вот действительно там духовное.
То, что вы говорите, это уже даже, мне кажется, из разряда уже юридического даже, потому что таких родителей, конечно, надо.
Я про то, что
не то, что сразу лишать их прав родительских, но так вот опека должна приглядывать за этим.
Да, конечно, я как раз про то, что вот эти действия, они, конечно же, наносят вред ребенку, физический вред, да, и какие-то последствия потом ребенок из-за этого несет всю свою жизнь, но это не связано непосредственно там вот напрямую, да, как в организме от матери.
Ну, кстати, еще бывает вот такой аспект, когда родители вроде бы хотят положительно, например, родители попали в какую-то секту деструктивную. И они вот так вот считают, например, что, ну вот помните, мы с вами говорили про диетологию, да, про отказ от там всякой белковой пищи, да, только веганы, и они начинают детей своих.
Или фрукторианцы.
Фрукторианцы и прочее. Да, да. Они вроде бы вреда не хотят причинить своим детям.
Да, потому что они искренне заблуждаются.
Искренне заблуждаются. Здесь, конечно, очень так вот.
Ну, кстати, вроде относительно недавно был очередной судебный процесс, как раз из-за того, что вот от какого-то истощения очень серьезного девочка умерла, и вот выяснилось, что там родители тоже какой-то вот буквально.
Да, то, что там припоминаю, попадалась мне такая информация.
Да, кормили. Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, и Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. Алиса Алексеевна, до новых встреч.
До новых встреч.